Друзья, добрый вечер. Это подкаст «Бриф», оперативный, удобный дайджест самых важных новостей дня. Вместе с вами смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 21 марта 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной шеф-редактор «ИФ-Ньюс» Евгений Попов. Женя, привет.
Привет, привет, Сереж.
Наторговал уже облигациями?
Нет, конечно, не наторговал.
Видимо, за ситуацией, да?
Я следил за ситуацией, было, да, забавно посмотреть за всем этим. Ну, в целом, конечно, моя просто личная стратегия пока такова. Я держусь вообще в целом в стороне. А сегодняшний первый день по торговле облигациями государственными был вообще крайне интересным. Ну, или
сейчас знаешь, расскажешь, как... да, извини, хочется прокомментировать, хорошая стратегия. Меня тоже, знаешь, больше интересует, как все прошло, прошло ли это по плану, ведь сначала говорили, дадим закупиться Банку России, а потом в стиле «выпускайте Кракена» к торгам должны были допустить частников и что-то ожидали чего-то фееричного. Так ли оно было, что ты наблюдал в стаканах и на графиках?
Ты знаешь, на самом деле я тебе скажу так, что... Такое ощущение, что вот ожидание все-таки как-то превысило реальность, потому что, в принципе, ну, на самом деле, вроде бы как бы все ждали, что будет какая-то волатильность, будет какой-то слив, но как мы увидели, что ожидаемо, в принципе, торги прошли успешно, спрос был хорошим, а ставка в итоге там по тем же десятилеткам находится значительно ниже даже процентной ставки Центробанка, то есть что говорит о том, что все-таки кто-то во что-то верит, скорее всего.
Что-то в стиле «а разговоров-то было», фу, посмотрите, да, в итоге. Ну хорошо. Да. Да, прости, но тогда мы можем, наверное, сделать вывод о том, что ситуация достаточно стабильная, и поддержала ли это все рубль? Что там с ценами-то на облигации в итоге?
Понимаешь, в принципе, ситуация кажется довольно-таки стабильной. Но мы же опять, да, сейчас смотрим на торги, можно сказать, первого дня, когда все это только дело открылось, когда все это произошло. И сейчас, на самом деле, там, учитывая все-таки то, что Центробанк все-таки теперь с нами вместе-то подторговывает, все это выглядит, ну, немного пока непонятно, кто, где, чего и чем занимается. Вот. И опять же, насколько я знаю, не резиденты вроде как не допущены же до торгов облигациями. Поэтому выходит так, что они выглядят не совсем полноценными, но все же, опять же, спрос есть, и этот спрос, конечно же, поддерживает и рубли. Вот. Поэтому... Знаешь, скажу так, пока очень сложно оценить все происходящее. То есть это пока просто какой-то вот сумбур, который происходит. Все-таки 3 недели мы не торговали, и вот нам разрешили.
Ну да, тем более можно еще отметить, что такие акулы фондового рынка, как ты, пока лишь наблюдают, и когда все вроде как нарисуют для себя картину ясной и понятной и вступят в борьбу за все это дело, волатильность может увеличиться и, возможно, даже до конца недели.
Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно.
Ты куда-то пропадаешь, и мне кажется, ты как-то глубоко переживаешь эту историю с тем, что не случилось ожидаемого взрыва на рынке облигаций. Или мне показалось?
Ты знаешь, я на самом деле никуда не пропадаю, просто дело в том, что сегодня вот именно из-за того, что ожидания как-то превышали...
Перегорел, Жень, ты перегорел просто.
Да, немножко, да, 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 я конкретно перегорел, потому что, да, в принципе, у нас, если посмотреть за последние, да, там, несколько недель, у нас бесконечно были какие-то новости, то есть какие-то действительно что-то такое глобальное, что-то такое сильное, вот, и тут... Все вроде как-то даже довольно-таки спокойно происходит.
Ну, хорошо, не перегорай, друзья, вы тоже, тем более впереди еще лето, и которое может быть жарким достаточно. Подумайте сейчас о вентиляторах, совет бывалого бойца. А нам, я думаю, стоит перейти к следующей теме, которая тоже достаточно горяча. Эта тема связана с энергетикой. Сегодня наш министр энергетики, кажется, давал интервью или какое-то выступление, такое у него было большое, и на фоне его выступления прозвучало несколько интересных заявлений. Во-первых, в Европе главы Министерства иностранных дел планируют обсудить эмбарго на поставки нефти из России. На этом фоне «Газпром» не заказывает на апрель мощности прокачки газа по Ямалу и Европе, и аукцион по дополнительному транзиту через Украину отменяется. И сообщается тут же, что Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу для увеличения транзита нефти в Китай. Вот то, как раз о чем говорил Новак. Жень, как тебе кажется, это все звенья одной цепи, происходит какая-то глобальная перестройка нефтяного экспорта из России и газового, может быть, и вообще делятся как-то сферы влияния, или это вот как-то не сильно связано?
Так, ну давай по порядку немного, чтобы здесь я сам не запутался, да, в ответе, потому что это действительно интересная история. А, получается, если мы возьмем перекачку нефти через Казахстан, то вообще еще где-то, да, там в начале года совсем, как странно, да, кажется, что Новый год только начался, а у нас уже апрель. Вот,
да, так и
вот
волосы начале... седые.
Да-да-да. Вот, в начале года, где-то в самом начале февраля, Роснефть, в принципе, там, по-моему, и, в общем, компашка, Роснефти договорились о том, что с Китаем, вот, что будут перекачивать больше нефти через Казахстан. И все это случилось на фоне того, что, ну, как бы, все-таки трубопровод, который поставляет нефть в Китай, там, через Казахстан, он не полностью заполнен нефтью. И вот сейчас как раз-таки идут обсуждения для того, чтобы все-таки его как-то заполнить. И вот здесь интересно, на самом деле, смогут ли они увеличить мощность, не смогут, на что пойдут казахи, на что не пойдут казахи. Вот, поэтому, собственно говоря, создается рабочая группа, но вроде как контракт уже есть, и вроде как это, ну, в общем, это обычная такая уже дежурная мера, которая уже зарегистрирована, собственно, подписана и обязана выполняться. Потом дальше. По поводу обсуждений с Соединенными Штатами, с Европой, по нефтяному эмбарго России, здесь, на самом деле, очень тоже интересная история, потому что, в принципе, ну, мы прекрасно понимаем, что Европа никак не сможет снизить зависимость от нашей нефти и газа в краткосрочной перспективе, но все-таки заменить какую-то часть Европа может. Да, это все-таки сюрприз, потому что...
Чьим? Где она найдет замену?
Здесь, на самом деле, много можно откуда найти замену именно, то есть не всю, но часть, значительную часть. В первую очередь, мы знаем, что все-таки у нас Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют дополнительные резервные мощности, которые они могут, в принципе, запустить, а это примерно 3 миллиона баррелей в сутки, но здесь нужно уговорить, на самом деле, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для того, чтобы они эти резервные мощности выпустили. Хотя, в принципе, они хотят. Тут история, в общем, включается то, что, в общем, нужно, чтобы все-таки Соединенные Штаты пошли на некоторые уступки по вооружению, по поддержке коалиции в Йемене. Вот, то есть тогда все-таки, возможно, там можно будет уговорить. Но это уже другая история. Просто нужно понимать, что мощность есть. Более того, Иран. Если удастся договориться по иранской ядерной сделке, то здесь можно выпустить 1,3 миллиона баррелей в сутки, как заявляет сам Иран, в течение трех, а то и больше месяцев. И, опять же, Венесуэла. Но мы не знаем, опять же, используют ли Соединенные Штаты венесуэльскую нефть, или Соединенные Штаты используют Венесуэлу как предлог для того, чтобы надавить на те же самые страны Саудовской Аравии и Объединенные Арабские Эмираты, говоря, что, ребзи, если вы не будете помогать, то тогда мы как бы выпускаем венесуэльскую нефть, а это все-таки тяжелая нефть, та нефть, которая, собственно говоря, в основном торгуется из России. Вот, поэтому в теории снизить зависимость от российской нефти возможно в Европе, но заменить ее полностью невозможно в данный момент. Но Европа на самом деле и не стремится ее заменить полностью, потому что даже если посмотреть план, в котором, который составляла Европа, то есть она хочет иметь диверсифицированный рынок, а не полную зависимость от энергоресурсов России. А в плане написано, это примерно 15% энергоресурсов должно поставляться на рынок Европы, собственно говоря, из России. Поэтому, в принципе, нефтяное эмбарго – это просто, наверное, разговор будет о том, кто сможет это сделать, так как Соединенные Штаты это могут сделать, да, там Великобритания это может сделать, а кто из Европы сможет то же самое сделать, либо хотя бы снизить зависимость. То есть в этом основная суть разговора будет.
Да, и ты еще важную вещь сказал про то, согласятся ли Ребзя, да, вот эти Саудовская Аравия, Эмираты. Они же как раз заявили на фоне нападений на их мощности, да, их компании Saudi Aramco, в выходные произошло нападение, да, и Саудовская Аравия заявила, что снимает с себя всю ответственность за недостаток нефти на фоне этих нападений. Ну, то есть как-то тоже это все выглядит как будто неспроста, как будто продолжается какой-то такой, знаешь, торг.
А здесь, на самом деле, тоже очень интересная история, потому что непонятно, кто на кого давит. Либо все-таки это йеменские хуситы давят на Саудовскую Аравию через предполагаемо Иран, вот, а, то есть в своей вот этой вот, можно сказать, войне, которая у них там, конфликте, который у них там происходит, а, либо же Саудовская Аравия, возможно, после вот этих, вот этой атаки просто, ну, в теории, строит из себя некую жертву, мол, ребята, вы как бы смотрите, если вы не будете помогать нам в нашем конфликте в Йемене, это, то есть, обращается к Западу, то тогда как бы, извините, мы не наши поставки нефти вообще могут снизиться вот на этом-то рынке. Вот. Поэтому здесь сейчас идет очень большая такая вот игра. И, кстати, в прошлую пятницу, не зря туда ездил Борис Джонсон, министр Великобритании, премьер-министр, вот, где они, собственно говоря, все это дело обсуждали, общались там с представителями Объединенных Арабских Эмиратов и с представителями Саудовской Аравии. И в принципе, в теории, ну, точнее, не в теории, а на практике, в воскресенье Wall Street Journal сообщали, что все-таки Соединенные Штаты пошли на какие-то уступки Саудовской Аравии, то есть коалиции, и стали поставлять вот эти вот боевые комплексы «Патриот», или как они там называются, вот, что на самом деле противоречит немного политике Байдена. В общем, сейчас там очень большой клубок, который заворачивается. И просто на самом деле, как он будет разворачиваться, этот клубок, мы можем просто смотреть на нефтяные котировки и будем понимать, в принципе, куда идет геополитика. Но, скорее всего, пока все выглядит так, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия будут сотрудничать с Западом и будут добывать больше мощностей. Точнее, распаковывать больше мощностей для добычи нефти.
Спасибо, что прояснил. На самом деле, да, понравилась твоя фраза. Вот непонятно, кто на кого давит. Оставим им этот их массаж в невесомости, так его еще можно назвать. И знаешь, в который раз восхищаюсь тем, как ты видишь эту картину целиком и можешь вот так раскладывать на части. Мне кажется, у меня в голове места не хватило бы для того, чтобы все это уложить. Достаточно сложно. Возможно, это одна из причин, по которой, кстати, Геннадий Тимченко покидает совет директоров Новатека с текущего дня. Возможно, тоже хочет отдохнуть. У нас в чате и в плюс сегодня спрашивали, чем его уход может помочь Новатеку, там снимут санкции или нет, непонятно. А я вот, да, предложил бы подумать, чем это поможет Тимченко. Может быть, но он сам захотел уйти, надоели все эти бизнесы. Кстати, у нас вы в плюс разбирали на инвесткомитете нефтяной сектор достаточно давно. Запись можно посмотреть, доступна на платформе. Друзья, вступайте, кто еще не там. А завтра будут разбирать IT-сектор и сектор телекомов в России. Напомню, что инвестиционные комитеты – это прямые эфиры с командой наших самых крутых аналитиков и приглашенных экспертов, которые разбирают российские сектора и отдельные компании. На текущий момент, что самое важное, говорим о рисках, о возможностях, также отвечают на вопросы подписчиков и в плюс, поэтому ваша прямая выгода, наконец, вступить в плюс, если вы этого еще почему-то не сделали. Ну и предлагаю переходить к десерту, Жень. Как думаешь, что я сегодня приготовил тебе на последнее блюдо?
Я, ты знаешь, с удовольствием жду десерта, но даже не могу предположить.
Ты знаешь, десерт в эти дни не отличается от основных блюд, потому что миром и балом в нем правит геополитика. У нас сегодня на десерт нота протеста, которую послу США Джону Салливану вручили в российском МИДе из-за того, как грубо американский президент высказался о российском, если ты помнишь. Наш МИД заявил, что слова Байдена ставят отношения России и США на грань разрыва. Сюрприз, сюрприз. Вот. И на фоне этого недавно в телеграм-канале IF News прошла новость, что Россия отказывается от ведения переговоров по мирному договору с Японией и выходит из диалога с Поднебесной о налаживании, простите, с Японией, да, о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и отменяют безвиз для Японии. На Курилы. Хочется спросить, Жень, зима близко, холодает?
Слушай, по поводу холодает, мне кажется, уже давным-давно холодно, но На самом деле, вот, знаешь, я вот просто сейчас скажу, как человек от себя.
До этого, прости, как было? Ну, ладно.
До этого я старался хоть что-то анализировать и именно давать какую-то все-таки какое-то аналитическое мнение. Но здесь я вот на самом деле, знаешь, вот типа как бы от всей души хочу сказать, вот если честно, для меня на самом деле важно, чтобы... несмотря на вот эти все холода и похолодания, потому что, на самом деле, эти похолодания сейчас невозможно никак анализировать, потому что вот именно то, что происходит в отношениях между Россией и Западом, в целом Востоком и Западом, это, ну, совершенно невозможно предугадать их дальнейшие действия и куда что затянет, куда что пойдет. Но я очень сильно переживаю за то, что вот это похолодание приведет к обрыву как раз-таки каналов связей, которых даже не обрывались во времена холодной войны между Советами и Соединенными Штатами. Очень важно, несмотря на то, что кто там кого обзывает, кто как себя ведет и что бы ни происходило, сохранять эти каналы связи для того, чтобы, в общем... Как кто-то говорил, что четвертой войны там мировой не было у нас
с камнями и палками.
Да. Вот, поэтому очень важно, чтобы все сохраняли все-таки холодные головы.
Хорошо, а ты знаешь, я вернусь немножко к предыдущей теме. Сегодня же и Лавров встречался с кем-то из арабов, да, и вообще на фоне всей этой ситуации говорили еще о цене нефти, которая может на фоне всех возможных эмбарго вырасти до 300, а то и 500 долларов за баррель. Вот в это ты веришь, отдельно хочется спросить, потому что на нефть много завязано не только в нашей стране, но и на всех фондовых рынках. У тебя есть какой-то свой, я не хочу говорить прогноз, есть какое-то свое мнение о дальнейшем поведении стоимости нефти на горизонт 3 месяца, например?
Смотри, по поводу, может ли до 300, до 200 долларов дойти нефть, абсолютно точно нет, так как этого просто не позволит сделать тот же ОПЕК, даже несмотря на то, что, допустим, там, ну, условно, пропадет российская нефть. Ну, то есть вдруг вот у них им приспичит ввести полный эмбарго там и, я не знаю, совершить, ну, можно так сказать, харакири. Этого просто невозможно, так как тогда начнут добывать все, начнут пытаться восстановить этот рынок все, и, как мы уже, в принципе, да, разговаривали, если погребсти, полазить по карманам, то, в принципе, они находят лишние баррели, то есть, по идее, их можно найти. Лично мой прогноз на 3-6 месяцев, это не цена на нефть будет находиться примерно вот в этом же диапазоне. То есть, потому что... Тот же ОПЕК, если мы посмотрим на риторику, как только нефть начинает возрастать к 120, к 140, когда она только выросла, на Ближнем Востоке, то есть в странах, то есть в главных странах, которые...
У главных добытчиков, да?
Да. Картель, в общем, Саудовская Аравия, ОПЕК, начали говорить о том, что... Ну, то есть начали постоянно вмешиваться тем, что у них есть эти лишние мощности. Но и самое главное, если цены на нефть будут расти и дальше, то это просто-напросто навредит мировой экономике, и произойдет обычный эффект снижения производственных мощностей и так далее, и тому подобное, что само по себе начнет выравнивать цены на нефть. Да, это, безусловно, будет мировой кризис, безусловно, но цены на нефть не смогут идти так высоко только потому, что это, ну, то есть производство будет становиться дороже, производство в целом будет падать, вот и все.
Ну, и все товары, соответственно, будут становиться дороже, конечно. Мы можем себе меньше позволить и в некотором роде больше позволять себе разгрузочных дней, если говорить немножко оптимистично.
Очень
оптимистично. Ну, немножко оптимистично, да, чуть больше разгрузочных дней, да, такой отрицательный рост массы тела. Что ж, друзья, вот с таким оптимизмом более-менее постараемся закончить этот выпуск. Это было 21 марта 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, этого достаточно, чтобы без перегруза оставаться в курсе событий. Сегодня бриф для вас провели шеф-редактор лучшего телеграм-медиа про инвестиции и залог легкого понедельника Евгений Попов.
Спасибо большое всем, кто слушает. Спасибо, Сереж.
И я, Сергей Чернов. Прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера.